Мы будем читать три места Святого Писания, одно место с Ветхого Завета и два с Нового. Три автора под влиянием Святого Духа написали эти места. Это пророк Исаия, второе место – это апостол Иоанн, и третье место – это евангелист Лука. Все три говорят об одном. Это будет тема моей проповеди. Внимательно будем читать. Книга пророка Исаия. Я прочитаю 48 главу, 16 стих. Книга пророка Исаия, 48 глава, 16 стих. «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит. Я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Второе место Евангелия от Иоанна. Буду читать, вернее, 15 главу прочитаю. В 16 та же самая мысль прослеживается. Читаю 26 текст. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 26 текст. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». И третье место, как я уже сказал, Деяния святых апостолов. Я прочитаю первую главу. Это слова евангелиста Луки. Деяния святых апостолов, 1 глава, с 4 стиха читаю. «И, собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сошедшись, спрашивали его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Надо сказать, дорогие братья и сестры, что чуть побольше 50 лет назад тема о Духе Святом, хотя и была актуальной, но о ней очень мало говорилось. Люди с каким-то благоговением говорили о Духе Святом. Трепетно, очень осторожно проповедовали. Но с конца, наверное, 60-х годов эта тема стала обширной. Сотни тысяч книг были выпущены, сотнями тиражей на тему о Святом Духе. Люди без всякого страха могли делать всевозможные высказывания. Некоторые весьма кощунственно смеялись над Духом Святым. Это в самые тяжелые годы, можно сказать, когда вот как бы мировые исследователи, можно сказать, делали характеристику времени народов 60-х годов. Они их приблизительно такими словами описывали. Это безразличие, апатия, бунт, аморальность, убийство и тому подобное. И вот в это время вдруг тема о Святом Духе стала обширно распространяться. Дорогие братья и сестры, надо сказать, что мы до сих пор, на сегодняшний день, в наших церквах евангельско-баптистского движения, мы всегда с большой осторожностью отвечаем на эти вопросы и затрагиваем тему о Святом Духе. Где-то немножко мы виноваты перед Богом, потому что в связи с тем, что распространяются всевозможные заблуждения на сегодняшний день и очень широко, а мы, опаздывая, украдкой иногда говорим об этих важных вещах. Почему Дух Святой до сих пор, можно сказать, на протяжении многих веков так не являл себя этому миру, как сегодня его являют люди? Почему? Потому что Дух Святой был послан не для того, чтобы говорить о себе. Он был послан Отцом и Сыном для того, чтобы говорить о Христе. Христос нам открывал Сына. Христос открывал нам Отца. А Дух Святой нам открывает Сына. В Евангелии от Иоанна в 16 главе мы читаем: Он не о себе будет говорить. Нет. Он напомнит вам, что Я говорил. Вот задача Духа Святого. И тем не менее, дорогие братья и сестры, хотя Дух Святой сам о себе ничего не говорит, о Нем говорит очень много Священное Писание. В Новом Завете мы только 264 раза находим, когда речь идет о Духе Святом. В Ветхом Завете более 50 раз, более 90 раз упоминается Дух Святой как личность. 39 названий ему дано в Ветхом Завете и более 50 в Новом Завете. И если Святое Писание так много говорит нам о Духе Святом, дорогие братья и сестры, нам надо о нем знать и знать очень хорошо. Хотя еще раз хочу сказать, что к этой теме надо подходить с особой осторожностью и с благоговением. И я скажу почему. Когда мы у нас на библейских курсах касались этой темы, изучали вот, божественную личность Духа Святого, как и рассматривали, что Бог о себе говорит, Сын, а потом Дух Святой. Вы знаете, братья и сестры, мы около 2 лет изучали эту тему. И далеко не на все вопросы мы получили ответы. И эта тема была настолько живой и интересной, вот что мы каждый раз, когда встречались на новом семинаре, мы снова возвращались к этой теме и все глубже и глубже познавали действие и работу Духа Святого, который он осуществляет на сегодняшний день, до сегодняшнего дня, можно сказать, в мире. Как Бог непознаваем. Писание говорит, как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так ты не знаешь дело Бога, который делает все. Бог непознаваем. Вседержитель непостижим. Об этом мы читаем. Непостижим. Дорогие братья и сестры, точно так же и Дух Святой. Но то, что Писание говорит о нем, нам знать нужно. Хотя бы самые необходимые истины для того, чтобы нам, братья и сестры, правильно относиться к Духу Святому. Я хочу сегодня затронуть одну тему. Я далеко не все смогу сегодня сказать, дорогие братья и сестры. Хотя бы очень важно и необходимо. Меня попросили просто на эту тему побеседовать и в вашей церкви, чтобы нам иметь правильное отношение к Духу Святому. Почему? Если мы займем неправильное отношение к Богу, к Духу Святому, мы потерпим очень большой урон. А Писание нас учит, как мы должны относиться к Духу Святому. Дорогие братья и сестры, я буду сейчас читать сейчас 3 места. Эти места Святого Писания выражают отношение людей к Духу Святому. Вообще их 4 места. Можно найти и больше. У меня, как бы сказать, 4 отношения людей, верующих и неверующих к Духу Святому. А люди как-то все равно свое отношение к Духу Святому выражают. Все люди, абсолютно. Потому что Дух Святой имеет дело абсолютно со всеми людьми, как с верующими и неверующими. Писание в этом уверяет. Он будет обличать мир. Он Дух Святой. То есть он имеет дело с неверующими людьми, но Дух Святой имеет дело и с верующими людьми. Поэтому, братья и сестры, мы сейчас прочитаем 3 места Святого Писания вот, и коротко о нем порассуждаем. И в ходе нашей беседы вы проверяете свою жизнь, и я свою. Какое отношение у нас к Духу Святому? 1 место. Я читаю Деяния святых апостолов, 7 глава, 51 текст. Деяния святых апостолов, 7 глава, 51 стих. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». 2 место. Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, 30 текст. Послание к Ефесянам, 4:30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». 3 место. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих. Очень коротко. «Духа не угашайте». 4 место. Я его упомяну. 3 Евангелия о нем свидетельствуют. Евангелист Матфей в 12 главе, евангелист Марк в 12 главе и Марк в 3 главе свидетельствуют о особой категории людей, которые как-то относятся к Духу Святому, о которых Христос сказал так. Им прощения не будет ни в сём веке, ни в будущем. Что это за категория людей? Это богохульники. Люди, которые Духа Святого хулят. Им прощения не будет. Такая, к сожалению, категория людей есть. Хочу сказать, дорогие братья и сестры, что я к величайшей моей радости таких людей не встречал. Я так думаю. Хотя я встречал людей-богохульников, которые хулят Бога, злословят Его. Но таких, о которых говорит Святое Писание, которым Христос сказал непосредственно, сказал им прямо, сказал им в глаза, прощения не будет. это особая категория людей. При каких обстоятельствах Христос сказал этим людям такие слова? Там описан один уникальный случай в этих событиях. Однажды ко Христу привели человека. Он был глухой, немой и, плюс ко всему, бесноватый. Это ужасное состояние человека. Самое ужасное, что можно себе представить. Нам приходилось, братья и сестры, вот встречаться с бесноватыми и даже совершать молитву над ними. Но я еще ни разу не встретил бесноватого, чтобы он был глухой и немой. Эта категория людей особо сложная. Я думаю, что работать с этими людьми, ну, по-человечески просто невозможно. Сами евреи, вот, те из числа народа Божьего, они практиковали изгнание бесов. Писание об этом говорит. И у них были очень положительные результаты. Христос однажды скажет этим людям: «Сыновья ваши, чью силу изгоняет бесов?» Но тут привели человека, который был глухой, немой и бесноватый. В практике народа Божьего такого никогда не бывало, чтобы из глухого и немого человека изгоняли бесов. Это было совершенно невозможно. Евреи обычно имели такое понимание, основываясь на пророков, что только Христос сможет изгнать бесов из человека глухого и немого. Это для них было как знамение. Только Христос. И вот когда Христос и один раз, и другой раз изгнал бесов из человека бесноватого, люди пришли в глубокое изумление. Какая у них реакция была? Писание говорит так: не это ли Христос? То есть у них в сознании сразу же мысли: это Христос. Какая реакция была у книжников и фарисеев, видевших это и слышавших высказывания людей? А реакция была и такая: нет, он силою князя бесовского изгоняет бесов. И отвратили людей от Христа. То есть тут явное, заключительное знамение, что еще больше надо. Потом еще следующее будет, последнее, это воскресение Христа и победа над смертью, но они и тогда уже не поверят. И тогда они будут восставать, потому что они здесь отвергли Христа. И они сознательно шли к своей погибели, как книжники, фарисеи и первосвященники, те, которые вот начали хулить Духа Святого, которые враждебное отношение заняли ко Христу, к Духу Святому, стали противниками и унизили Христа до бесовских сил. Это, говорит, бес в нем говорит. Так они говорили Христу. Дорогие братья и сестры, это ужасное состояние людей. То есть это открытое противление. Это самый настоящий сатанизм. Они видели проявление божественной силы, и они шли наперекор, уничижая Христа, и говорили: в нем бес. Когда воскрес Христос, и очевидные доказательства были его воскресения, и пришли свидетели воскресения, это те воины, которые стерегли Христа. Кому они пришли? Первосвященникам. Покаялись первосвященники? У них даже в мыслях этого не было. В мыслях. Ведь весть-то какая? Воскрес, говорит он. Это небывалое чудо, это пророчество сколько об этом. Воскрес. Что они сказали? Это люди, которые хулили Духа Святого. Их реакция была такая: вот вам денег. Сколько вам дать? Довольно дадим. Многую сумму, большую сумму. Только, говорит, скажите, что его украли. Вот не будет им прощения ни в сем веке, ни в будущем. Это тем людям. И на сегодня, и на завтра. Ни вчера, и ни сегодня, и ни завтра этим людям прощения не будет. До скончания века. Кто пойдет вот таким путем? Но это особая категория людей, дорогие братья и сестры. И думаю, что их не так много. Большее количество людей, конечно, относится к другой категории. К другой. Я думаю, что это тоже люди неверующие. Неверующие, но которым Дух Святой имеет определенное отношение. Мы здесь с вами прочитали Деяния святых апостолов. Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому. Что это за категория людей? Один богослов, он так выражает свою мысль в этом вопросе. Слово «противиться» связано с возрождающей работой Духа Святого. То есть Дух Святой хочет человека приблизить к себе, хочет его родить свыше, хочет его наделить силой своей, хочет его в церковь погрузить, а человек противится, он не соглашается. Вопросов противления или примеров противления очень много. Я помню, в детстве, ну так в моем еще юношеском уме и в памяти запечатлелся один случай из нашей семьи. Мой отец наказывал моего младшего брата. Он был очень непокорный и непослушный. Он был небывалой силы, вот, много занимался спортом, вот, прямо с детства, можно сказать, шел по этой линии, и начал противиться родителям. И раз, и два, и три. Папа говорит, надо идти на собрание, не пойду. Вот такое, знаете, противление, не пойду. Но пока отец еще имел власть и силу, брал за руку и вел. А мы, знаете, тоже так немножко ориентировались на таких шаловливых. Не пойду. И вот отец однажды его решил наказать за очередную провинность. И отец наказывал его очень сильно. Может быть, очень плохо было, что я был свидетелем этого наказания. Обычно я своих детей наказываю только по одному, чтобы другие никогда не видели. Может быть, потому что я имею уже небольшой урок из моей юности. Отец наказывал при мне и наказывал очень сильно. Он бил его ремнем, а тот кричал, и я все равно буду делать. Отец наказывал сильнее, а он все равно кричал, я буду это делать, папа, я все равно это буду делать. Там уже была истерика. Он плакал и кричал громким голосом, я все равно буду. Это было ужасное противление. Отец, я как сейчас помню, опустил бессильные руки, опустил свою голову, нагнулся и ушел из комнаты. А мой брат лежал на полу и кричал, я все равно буду делать. Это было ужасное противление. Через несколько дней он ушел из дома. Ушел, он сказал, домой я не вернусь. Вы знаете, я наблюдал реакцию моего отца. Он не побежал в милицию. Заявляет, что сын пропал. День прошел, два. Я не видел, чтобы мой папа кушал. Я не знаю, чем он занимался. Я видел его опущенную голову. Я не видел радости. Мой брат не приходил уже неделю. Отец был весьма подавленный. Вот это ужасное противление. Отец что хотел? Исправить. Его желание сделать своего ребенка достойным Царства Божьего. Чтобы он был и хорошим вот, не только в семье, в обществе, а самое главное, наследником неба. Я видел это ужасное противление. Я видал, дорогие братья и сестры, как дети не хотят идти, когда родители их ведут за руку, ногами и руками буквально упираются. И мне приходилось видеть, как они кричали «не хочу», «не буду» и тому подобное. Видел, как дети падают на пол, бьются головой о землю, бьются ногами. У них протест против воли родителей. Вы знаете, дорогие братья и сестры, до какого безумства доходит покорность родителей в некоторых случаях. Мне приходилось такие и читать, и заметочки, вот, и кое-что слышать, и даже видеть, что некоторые бабушки перед своим внуком становятся на колени и начинают по их прихотям гавкать, мяукать, ползать и тому подобное, а сын стоит и командует своей бабушкой. Это ужасное противление родителям, людям старшим. В церкви мы такое же противление можем замечать. Бог оказал милость. Мой брат вернулся через некоторое время. Я немножко слышал, я еще не был членом церкви, что папа в церкви объявил молитву. Никто из властей об этом не узнал. Папа не пошел заявление писать в милицию и тому подобное. Но интересный был приход моего брата. Он шел как победитель. Он позвонил около 12 ночи. Папа открыл дверь. И мой брат молча хотел войти. Папа переградил дорогу и сказал, ты куда пришел? Сын, ты куда пришел? Он остановился. Папа говорит, уходи. Уходи с моего дома. Ты ушел? Больше моего дома для тебя нету. Уходи. И начал закрывать дверь. Вы знаете, произошло нечто удивительное. Он опустил голову, мой брат, и начал плакать. Папа, прости меня. Папа, прости. Вы знаете, дорогие братья и сестры, папа мой человек не жестокий. Он очень добрый человек, я его всегда таким знал. Но я удивлялся иногда его принципам. Например, мы очень захотели приобрести телевизор, нам его давали. Давали даром. Мы уже немножко имели право голоса в семье. Папа нам сказал, ребятки, я вам скажу, что в моем доме телевизора никогда не будет. Это вы должны хорошо знать. Как только вы принесете, каким бы он ни был, дорогой или недорогой, он будет тут же на помойке. Пока здесь хозяин, в моем доме не будет никакой нечистоты. И он был такой принципиальный человек в этих вопросах. И вы знаете, как это повлияло на моего брата? Он в смирение вошел со слезами на глазах в квартиру. хочу сказать, что на сегодняшний день он замечательный проповедник. Он в свое время, вот в годы гонения, отсидел даже срок за имя Господа. У него хорошая семья, дети старшие у него верующие, члены церкви. И я очень радуюсь, что брат мой просто неузнаваем. Мне даже иногда неудобно сказать, зная, каким я его знаю. А были, знаете, какие случаи? Мой папа снимал его с петли уже почти мертвым. Он однажды повесился в собственном туалете в ужасном состоянии. Пришлось выламывать дверь и снимать его с петли и откачивать. Это было в нашей квартире. Вот до такого состояния довел его дьявол. И Бог его спас, родил свыше. И как он не противился, Господь достиг его сердца. Дорогие братья и сестры, слово «противление» связано с людьми невозрожденными, с людьми далекими от Бога, но которых Бог хочет приблизить к себе, а они противятся. Это не очень ужасное состояние, хотя, конечно, очень опасное. Я хочу сказать, что Духу Святому противятся очень многие люди. Противятся. Наверное, противился и я. Я принял крещение в 18 лет, а Господь побуждал меня в лет 16 заключить с ним завет. И я помню, как я торговался с Богом, как я не хотел уступить Богу. Я очень любил тоже спорт, мне нравились некоторые дела, и я знал, что если я обращусь к Богу, мне надо с этим покончить. А мне этого не хотелось. И когда Господь меня призывал, я противился этому. Дорогие братья и сестры, хочу сказать, что некоторые люди противятся, но Бог весьма милостив, весьма. Некоторые противятся и до смерти. Конечно, это состояние очень опасное. Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем, ушами, вы всегда противитесь Духу Святому. Какая ужасная характеристика людей, которые всегда противятся. Не иногда, а всегда противятся Духу Святому. Да не будет на нашем собрании таких людей, которых Господь призывает к спасению. Они упираются и противятся нашему Господу. Я приведу несколько библейских примеров, как люди могут противиться. Давайте прочитаем Деяния святых апостолов. Деяния святых апостолов, 13 глава. Я прочитаю 6. Ну, может быть, все стихи не буду читать. Ну, прочитаю 6 стиха. «Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина, именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужным разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать слово Божие, а Елима волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры». Дорогие братья и сестры, когда мы встречаем таких людей, нам бывает очень нелегко. Я уже тут в Германии рассказывал, как мы однажды поехали на благовестие. Это первый случай у нас был, это где-то 91 год. Нам дали въезд на несколько часов, на 2 часа, на космодром. Вот. Это Плесецкий космодром, город Мирный есть такой, вот на карте он не обозначен. Раньше был, сейчас это уже известное место, и вот мы туда проехали. Это военный город, поехали мы туда с проповедью Евангелия. Весь город был оповещен и очень быстро, это было впервые, никто туда, даже православные еще не попадали, там не было ни православных церквей, никого. Вот, мы туда первые попали с вестью Евангелия. У нас был снят очень большой зал, бесплатно нам его предоставили, и вот мы начали проповедовать Евангелие. На первую скамейку, знаете, кто сел? Колдуны, ведьмы, чародеи и тому подобное. И они нам противились. И вы знаете, они потом об этом сказали. Вот. И это была нелегкая борьба. Мы чувствовали это противление. Вообще, когда имеешь это дело с такими людьми, то не очень себя хорошо чувствуешь. Однажды к нам пришла на собрание одна женщина. Я сразу же почувствовал, что это непростой человек. Она говорит, можно мне с вами побеседовать? Я говорю, пожалуйста. Она говорит, я ведьма. Такие, как Кашпировский, мальчики по сравнению со мной. И начинает мне рассказывать, чем она занимается и что она делает. Вы знаете, братья и сестры, некоторые наши верующие, как чувствовали, они ее обходили стороной. Она мне говорит, а меня здесь боятся. Меня здесь боятся. Некоторые. Это люди, они обладают демонической властью, братья и сестры. И вот апостол Павел с таким противником встретился на острове Пафе. Елима Волхв, Писание говорит, он противился апостолу Павлу. Знаете, что пришлось сделать апостолу Павлу? Писание говорит, он исполнился Духа Святого. Вот в этот момент надо особая сила от Господа. Особая молитвенная связь. Это не просто с этими людьми иметь дело. Не просто, дорогие братья и сестры. Вы помните, как семь сыновей Скевы хотели изгнать беса из бесноватого человека? И они, нагие и избитые, бы выскочили с этого дома, спасая свою жизнь. И вот апостол Павел с таким столкнулся. Дорогие братья и сестры, в какой момент? Когда он проповедовал людям, начальствующим в этом городе, вот, которым, казалось бы, потом легче было бы проповедовать Евангелие. Муж, вот, Сергий, Писание говорит, разумный человек. А вот нашелся тот, который противился. Вы знаете, дорогие братья и сестры, какая бывает нелегкая борьба, когда мы проповедуем Евангелие. И вот находится какой-то умник, и он начинает вклиниваться в наш разговор. Вот, пытается сбить нас с мысли. Однажды в одном месте мы проповедовали Евангелие. Вот, и люди очень хорошо его принимали. Вот, а когда мы предложили, может быть, у вас какие-то вопросы есть, народу было очень много, и вдруг встают, а скажите, что Библия говорит о субботе? Я сразу же понял, что это люди, которые будут нам противиться. Они сейчас вызовут нас на помелику, на полемику. И вот, и все наше благовестие свернуть не в то русло. Я говорю, вы человек верующий? Да, я человек верующий, садитесь, пожалуйста, у нас слово к неверующим людям. Вот, верующие, пожалуйста, вопросы не задавайте. У кого из верующих вопросы есть, подойдите к нам. Нам совсем не хотелось спорить с этими людьми, чтобы вот все могли наблюдать за наше разномыслие в этих вопросах. Это, братья и сестры, бывает нелегко. Вот с противниками встречаться. Вы, говорит, всегда противитесь Духу Святому. Конечно, состояние это ужасное и опасное. Давайте мы вспомним еще некоторых противников. Апостол Павел в послании к Тимофею, в первом послании, упоминает два имени. Так, говорит, и Анни, и Иамбрий противились Моисею, так и сии противятся истине. То есть в тот период времени, когда проповедовал апостол Павел, и до сегодняшнего дня мы с уверенностью скажем, таких людей немало, которые противятся истине. Что это за две личности? Братья и сестры, в Писании больше о них ничего не сказано. Но есть богословское, как бы сказать, утверждение об этих двух именитых людях, которые противились Моисею. И апостол Павел упоминает о них. Об этом мы читаем в книге Бытие. Когда Бог повелел вывести народ израильский из рабства египетского, и Моисей предстал при лицо фараона, и знамение совершил перед ним, бросил жезл свой, сказав, «Отпусти народ мой Израиля!» Так говорит Господь. И змей пополз по земле. Вы помните этот случай? Я представляю, каково было удивление фараона. Что он делает? Какая его реакция? Он позвал, написано, волхвов. Он призвал волхвов своих. И Писание говорит, они чарами своими, вот этими демоническими, сатанинскими чарами, сделали то же самое. Они бросили жезлы свои на землю, и змеи поползли. «Не отпущу», говорит Израиля. Не отпущу. Вот есть предположение, что это и были и Анни, и Иамбрий. Они противились Моисею. Они не хотели, чтобы народ вышел из рабства египетского. Они встали на сторону фараона. И вот бесовскими чарами пытались удержать наследие Господне. На следующий раз пришел снова Моисей пред лицо фараона. Так говорит Господь, отпусти народ мой. Ударил по воде, и кровь сделалась. Призвал фараон своих волхвов, и Библия свидетельствует, и они ударили жезлами своими по воде, и тоже кровь потекла. И так три раза. Потом уже мошку, когда вывели, вот из персти земной Моисей вывел, они не смогли, Писание говорит, они пытались чарами своими сделать то же самое, и не смогли, и не смогли. И только тогда они сказали, здесь перст Божий, здесь перст Божий. Мы не в состоянии это сделать. Дорогие братья и сестры, таких противников раньше было немало, и сегодня их тоже много. И нам нелегко с этими людьми. Нам могут противиться наши родственники, нам могут противиться близкие, нам могут противиться дети, соседи и тому подобное. Хочу сказать, дорогие братья и сестры, отчаиваться нам не надо. Я приведу примеры, как люди, противящиеся Евангелию, становились христианами достойными. И даже великие подвиги совершали. Ну, самый распространенный пример – это апостол Павел. Деяния святых апостолов, в 26 главе, в 9 стихе мы читаем, это его свидетельство. «И я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Христа». Он противился очень сильно. Вообще, мы знаем по посланию апостола Павла к римлянам, Деяния святых апостолов свидетельствуют, что очень многие из его близких и даже родных, его братьев и сестер, вперед его обратились к Богу. Это был стук Божий в его сердце, чтобы апостол Павел обратился к Господу, а он противился. Ответные реакции на покаяние, священников, вот, начальников синагог и его родственников, ответная реакция Павла была такая, Савла, так его сначала звали. Он выпросил письма в Дамаск у первосвященников, чтобы кого найдет последующих всему учению, связав, приводить в Иерусалим. Для чего? На истязание. Вот его реакция. Вот он противился. Дорогие братья и сестры, пока Господь не достиг его сердца, Савл, Савл, трудно тебе идти против вражна. И он упал в трепете своего сердца. «Господи, что повелишь мне делать?» Такой был его ответ на зов Господа. Вот так бывает, Господь достигает противников, дорогие братья и сестры. Поэтому, если вы встречаете людей, которые нам противятся, вы не берите это очень близко к сердцу и не замолкайте, дорогие братья и сестры, но еще с большим желанием свидетельствуйте, чтобы все наши дети и родственники уверовали, и это будет. По нашей вере Господь призовет самых больших противников к спасению. Я вспоминаю один случай. Это было не так давно. Я был в одном городе. Ко мне подошел молодой человек. Ему побольше 20 лет, где-то года 24. Можно с вами побеседовать? Я говорю, можно. Он мне говорит, я сатанист. Я душу свою продал сатане. Я кровью, говорит, клятву написал, собственной кровью. Я вены свои скрывал. Я клятву писал на бумаге, собственной кровью, что я продаю душу свою сатане. Он мне такие ужасы рассказывал, как они распинали кошек, собак, какие оргии они совершали. Вы знаете, братья и сестры, у меня мурашки по спине бежали. Такого безумия. Это молодой человек. Что он только не сделал в своей жизни? Я говорю, для чего тебе все это нужно было? Он говорит, мне сатана все дал. Я все, что хотел, имел. Деньги и все остальное. Не было людей, которыми бы я не обладал. Не было. Меня, говорит, такая сила нападала. Просто я мог 5 человек мгновенно, говорит, вот, что хочешь с ними сделать. Ни один бы не устоял передо мной. И такие случаи, говорит, бывали. А что тебя привело ко Христу? Почему ты пришел сюда и сейчас вот просишь помощи? И чтоб я за тебя помолился. Он мне рассказывает, я был в детстве, говорит, в лагере христианском. Меня туда бабушка привела и отправила вместе вот с детьми в христианский лагерь. И я, говорит, слышал, как там читали Библию, Евангелие. Вот, я видел, как там молились, я кое-какие гимны там помню, я пел вместе со всеми. Но потом, когда я подрос, я стал вот совершенно неверующим человеком, хотя я знаю, что Бог есть, но я, говорит, решил служить сатане. Но теперь я знаю, что участь моя решена. Скоро дьявол заберет мою душу. Я, говорит, этого не хочу. Я боюсь. Есть ли мне возможность спасения? Может ли меня Господь простить? Может ли Он смыть вот эту клятву, которую я собственной кровью писал, вот в подданство сатане? Дорогие братья и сестры, мне было приятно засвидетельствовать, что Бог и таких прощает. И он плакал и просил у Господа прощения. Я был там не один день в этой церкви и наблюдал, как он ходил в молитвенный дом. Я рассказал пресвитеру той церкви о его проблемах. Не о всех, конечно. То, что было исповедано, я об этом не говорил. Но я говорю, что вот по таким вопросам обратите на него самое серьезное внимание. Он должен быть под особым пасторским контролем. Ему должна быть особая помощь оказана. Дорогие братья и сестры, я верю, что таких людей Господь тоже прощает. Это величайшее благо для людей. Но если человек будет противиться до конца, и раз, и два, и три Бог его будет призывать, и он отвергать будет время своего спасения, отвергать будет Бога, какая же участь этих людей? Писание однозначно об этом говорит. Я прочитаю, может быть, два или три места. Деяния святых апостолов, 18 глава, 5-6 стихи. 18 глава, 5-6 стихи. А когда пришли из Македонии силы Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал им: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Они злословили и противились. Дорогие братья и сестры, когда прах оттрясен, когда благодать утрачивается для этих людей. Ведь Дух Божий, не, как написано, не всегда будет в пренебрежении. Какие же последствия для этих людей, отвергнувших время своего спасения, отвергнувших благодать Господа? Мы об этом читаем в послании к Ефесянам. 5 глава, 6 стих. Послание к Ефесянам, 6 стих. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Братья и сестры, хочу сказать, что гнев Божий – это ужасная вещь. Мы любим говорить о любви нашего Господа, и слава Богу, что мы любим об этом говорить. Но если речь идет о гневе Божьем, Писание говорит о нем немало. Бог не пощадил первого мира. Бог не пощадил ангелов согрешивших. Он не пощадил города Содомские и Гоморские. Он не пощадит ни одного нечестивца, ни одного богохульника, ни одного грешника, который не встал под защиту Христа. Бог никого не пощадит. Эти люди, не вставшие под кровь Христа, под защиту, под его покров, относятся к сынам противления. Гнев Божий грядет на них. В послании к Римлянам в первой главе мы читаем: «Открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человеков. Бог будет совершать праведный суд». Праведный суд. Послание к Колоссянам, 3 глава, 6 стих, аналогичное место. Послание к Колоссянам, 3 глава, 6 стих. Можно прочитать, ну, 5-й прочитайте сами. Там перечисляется ряд всяких грехов, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. Это 3 глава, 6 стих. За который грядет гнев Божий на сынов противления. Бог, братья и сестры, будет изливать праведный, святой, справедливый гнев на всех противящихся Евангелия в будущем. Но сегодня время благоприятно. Еще раз хочу сказать, что слово «противиться» относится к возрождающей работе Духа Святого. То есть люди, которые вне церкви, Бог их призывает, а они противятся, им есть еще время спасения. Но вот следующая категория людей, следующее отношение, братья и сестры, это относится к нам, верующим, ко мне и к вам, к людям, рожденным свыше. И на это я делаю особое ударение. Писание говорит так: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Оскорблять или огорчать связано с пребыванием Духа Святого в нас. «Вселюсь в них, говорит, буду ходить в них, буду их Богом, и они будут моим народом». Так говорит Господь. Мы Его часть, мы Его дети. «Дети мои», так обращался Христос к Своим, «дети мои». Мы стали причастниками божеского естества, Писание уверяет нас. Он Духа нам Святого дал. Братья и сестры, самое дорогое, самое нужное и самое необходимое, что Господь усмотрел для церкви своей, это Дух Святой. Дух Святой. Я хочу сказать, что наше отношение к Духу Святому бывает очень неправильное. У нас есть дорогие вещи, которые мы ценим. Это может быть и дом, может быть даже автомобиль, а есть более дорогие вещи. Жена, сын, брат, отец и тому подобное, которыми мы должны дорожить. И если мы не дорожим своим отцом, если мы не дорожим своими детьми, женой, дорогие братья и сестры, то как мы вообще будем выглядеть? Писание учит нас: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Это наша прямая обязанность. Это порывы нашей любви полагать душу свою даже за друзей своих. Как мы должны их любить? Мы рассмотрим несколько и примеров, дорогие братья и сестры, как мы, вот, ставшие причастниками божеского естества, можем оскорблять Духа Святого. Можем оскорблять. Давайте мы для примера прочитаем несколько мест Святого Писания. Первое место я буду читать — книга чисел. Книга чисел. 16 глава. Я прочитаю 13-15 стихи. Прочитаю с 12 стиха. «И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елиава. Но они сказали: не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? Ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем». Моисей весьма огорчился. Дорогие братья и сестры, огорчить — это нанести сильную душевную боль. Как несправедливы были слова Кореи, Дафана и Верона. Они были родственники Моисею. Моисей душу свою положил за них. Он подвергал себя большой опасности. Это человек, которому за 80 лет, он идет и ведет их в землю обетованную. Дорогие братья и сестры, вот такое сильное вот оскорбление в адрес Моисея, причем несправедливое. Моисей сильно это пережил. Писание говорит, что он весьма огорчился. Весьма. Братья и сестры, огорчить, унизить, вот, или вызвать чувство боли могут только близкие и родные. Если это сделают люди неверующие, они могут вызвать гнев. Они могут, ну, я имею в виду вообще далекие люди от родства, скажем, они могут вызвать гнев, недовольство. А вот боль, огорчение вызывают только родные. Однажды я пришел в дом к одной бабушке. Не так давно мне приходилось ее крестить. Она сама инвалид. Мы крестили ее на коляске. По национальности она еврейка. Человек очень грамотный, знает несколько языков. Она работала вот на очень высоких должностях у нас в Петербурге. И она покаялась. Вот, кстати, ее привела к Богу жена моего брата, вот того непутевого, о котором я рассказывал. Его жена тоже покаялась. И вот она привела эту бабушку, она еще немножко ходила. Мы ее на машине потом на собрание привезли, и она покаялась. А потом уже сложно было ходить, мы ее крестили вот на колясочке инвалидной. У ней была дочь, она сейчас есть, эта дочь, а мы с ней ровесницы, я ее знаю с детства, мы жили в одном дворе. И вот когда мама покаялась этой дочери, вот, ну, та как-то немножко скрепилась, все нормально. Но тут произошло вот что, они собрались ехать в Израиль. У нашей сестры, вот, единственная дочь и единственный внук. Я пришел совершать вечерю. Она была в ужасном состоянии. Я захожу. Ирина Соломоновна, что случилось? Она говорит: заходите скорее, как хорошо, что вы пришли. У меня большое горе. Я вижу по лицу, что у нее очень плохо. Прохожу в комнату, помолился: рассказывайте, что случилось. Она говорит: только что вот недавно приходила дочь. Она говорит, пришла, села и говорит: мама, мы уезжаем в Израиль. Все документы уже почти готовы. Ты поедешь со мной. Мой сын, говорит, уже там, он служит в армии. Ты будешь тоже с нами в Израиле. Но ты, христианкой, туда не поедешь. Сегодня ты будешь отрекаться от Христа. Она говорит: дочка, ты знаешь, что я от Христа отрекаться не буду. Мама, ты сегодня будешь отрекаться от Христа прямо сейчас. Мама, начинай. Она молчит. Дочь встала. Мама, я тебе говорю, ты сейчас отрекайся от Христа. Ты не поедешь в Израиль христианкой, не поедешь. Мама тоже начинает уже так повышать голос. Она тоже женщина властная. Дочка, ты знаешь, что я никогда от Христа не отрекусь. Нет, ты отречешься. Дочка, я никогда от Христа не отрекусь. Я умру христианкой. Как, говорит, она меня злословила. Она ругала меня всякими словами. Она меня обзывала, как только могла. Унижала, как хотела, и потом убежала из дома. И вот я пришел. Она говорит: Геннадий Сергеевич, если бы это кто-то был из соседей, если бы это кто-то был из людей посторонних, да я бы как бальзам это для себя принял. Да я бы радовался, что за имя Господа мне удостоилось чести пострадать, что меня так оскорбляли. Но это, говорит, моя дочь. Я, говорит, не могу, у меня сердце разрывается, помогите мне. Это, говорит, моя дочь. Я люблю ее, я не могу ее винить, говорю, не могу, я люблю ее. Но, говорю, как она меня оскорбляла. Дорогие братья и сестры, если вам сын или ваша дочь в лицо скажет гадкое слово? Как вы воспримете? У меня был один хороший друг. Мы с ним росли вместе. Он часто был у нас на квартире. Но он пошатнулся и пошел широкими путями. Он сделался наркоманом, пьяницей. Вот, несколько судимостей заимел. И вот однажды, будучи в страшно пьяном состоянии, он управлял трактором. Родители, вернее, соседи говорили его матери. Она уже пожилой человек. «Лена, ну что ты нянчишься с этим пьяницей? У тебя еще 9 человек детей помимо него. А ты, говорит, столько ему внимания уделяешь. Да брось ты его, он, ну, этот человек уже, который никогда не будет нормальным. Позаботься лучше о других». Ему и раз, и два, и три говорила. Говорили соседи. А знаете, как она своего сына провожала домой? Он сам мне потом рассказывал, что больше всего, вот, его сердце растапливало и привлекало к Богу, что больше всего. А этот мой друг, он 2-метрового роста, без 2 сантиметров. Громадные кулаки, очень сильный человек. И вот он все кулаками своими пробивал себе дорогу. И вот он говорит, в очередной раз, когда я не помню, как добирался до дома, пьяный и грязный, я, говорит, оказывался в чистенькой постели и видел свою мать, которая гладила мои ноги, и все приговаривал со слезами: «Сыночек, как ты мучаешься! Сыночек, как же ты мучаешься!» Вот такую маму я, говорит, свою помнил. И вот однажды, говорит, я загорелся в тракторе, я плохо чего помню. Я был очень пьяный. Мне потом рассказали. И моя мама, когда увидела, что трактор горит, она через пашню побежала к этому трактору. Он заглох. Кабина вся была охвачена пламенем. И она вскочила вот на эти гусеницы и начала его вытаскивать. Она, кстати, женщина почему-то небольшая. Вот. Сын на 2 головы ее выше. И вы знаете, когда он пришел в себя, он посмотрел на свою мать и самыми грязными, скверными словами ее обозвал. И сказал: «Уйди отсюда». И она отшатнулась, повернулась и пошла вот к своему дому с таким чувством, что Бог совершает над ним суд. Наверное, не надо противиться Богу. Она прошла еще несколько шагов, потом материнское сердце не выдержало, она бросилась снова, и вот его горящего уже, на нем горела роба, вот, она вытащила его из этого трактора. Потом он, когда пришел в себя, ему об этом рассказали. Через некоторое время он покаялся. На сегодняшний день он неплохой проповедник. Любит ездить по тюрьмам и беседовать с зэками, заключенными. Бог достиг сердца этого человека, дорогие братья и сестры, но его жизнь была оскорбительной для родителей. Я хочу сказать, братья и сестры, чем мы оскорбляем нашего Господа, чем мы огорчаем нашим поведением? Когда у нас неправильные взаимоотношения, вот если супруги между собой в ссоре, это оскорбляет Духа Святого, братья и сестры? Я не сомневаюсь в этом. Вот когда мои дети между собой дерутся, и я смотрю на них, у меня чувство оскорбления, чувство огорчения. Это ж мои дерутся. Мои. Если вот соседские, у меня другие чувства, дорогие братья и сестры. Если меня обманул сосед, это легче. Но если меня обманул сын, если ко мне дочь залезла в карман, это более оскорбительно. И у нас другая реакция. Конечно, мы прощаем и покрываем, но какая это боль для родителей. Многие родители посидели и раньше времени умерли, только потому, что к ним так относились их дети. Дорогие братья и сестры, а какая реакция нашего Господа, когда члены церкви между собой не поладили? Когда один унижает другого, когда один про другого рассказывает нехорошие вещи, когда жена не покоряется своему мужу, когда дети восстают против родителей, когда нет почтения к старшим, а не члены церкви. Какая реакция у Духа Святого? Он радуется, братья и сестры, он оскорбляется. Писание говорит в послании к Иакову, мы читаем, «До ревности любит Дух, живущий в нас». До ревности. То есть наше самое неправильное действие, может быть, небольшое даже действие, неправильное, оно является оскорблением для Духа Святого. Если мне жена вот немножко скажет неправды, немножко неправды, как мне это перенести? Я знаю один случай. Двое молодых людей решили вступить в брак. У них уже было все договорено. И вот однажды они были уже женихом и невестой. Я, может быть, сейчас дословно, может быть, какую-то маленькую деталь упущу, но сам факт. Он увидел, что его невеста идет на рынке идет и что-то покупает. Смотрит, она купила два яблока. Купила, один яблочек положила в сумку, один идет и кушает. Он идет за ней следом. Когда она скушала яблоко, через некоторое время он к ней подошел. Вот, приветствую, поздоровались. Она говорит, как хорошо, я вот тут яблочко одно купила, тебе половинку и мне. Братья и сестры, они расстались навсегда. Он понял, что если при самом начале пути, когда они еще не стали мужем и женой, она способна на обман, это будет всегда. Братья и сестры, такие вещи принести очень нелегко. Конечно, мы много снисходим, и Бог нам много снисходит, но Бог оскорбляется, хочу сказать, братья и сестры, если мы ведем неправильный образ жизни. Приведу библейский пример. Псалом 77, 55 и 58 стихи. «Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилево поселил в шатрах их. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли. Отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук, огорчали его высотами своими, и стуканами своими возбуждали ревность его». Дорогие братья и сестры, Бог им все дал. И благодать, и благословение свое послал. Живите и радуйтесь, земля обетованная. А они что, истуканчики себе начали вот усматривать. В домах своих высоты свои понастроили. И Писание говорит, Бога они огорчали. И хочу сказать, дорогие братья и сестры, если христианин себе идола приобрел, а нас Писание учит, дети, храните себя от идолов. Это может быть телевизор. Это может даже человек, это может быть одежда. Вот, некоторые люди к собакам привязаны. У нас в Петербурге не так давно кладбище, вот вдоль железной дороги. Я диву дался. Думаю, что тут за новые памятники? Вот, поставили. С таблицами, с надписями, с ограждениями, со скамеечками становился. Кошек и собак, оказывается, хоронят прямо в городе. И люди плачут на этих могилах. И вот, понастроим себе высот этих мирских. Дорогие братья и сестры, и на собрание некогда ходить. Это может быть работа. К одному человеку обращаюсь. Ты что пропускаешь воскресное собрание? Голову опустил. А я знаю, что он человек способный. Вот и руки у него на своем месте. Мастер неплохой. Вот. И знаю, чем промышляет. Почему собрание пропускаешь? И он знает, что я кое-что знаю. Голову опустил. Ты же знаешь, что воскресенье самый торговый день. Как ты можешь? Самый торговый день, воскресенье. Дорогие братья и сестры, таких высот мы себе сколько угодно можем понастроить. И у нас уже и желаний не будет ходить на собрание. Вы думаете, Господь этому радуется? Писание говорит, не оскорбляйте Святого Духа. Оскорблять Святого Духа, братья и сестры, это опасное явление. Конечно, Бог будет учить, вразумлять, наказывать, останавливать. Иногда нам будет очень больно. Но Бог будет нас воспитывать. Последнее, простите, уже мало времени, и я очень тороплюсь. Последнее, мы с вами прочитали. Духа не угашайте. Угасить духа связано с даром, который Господь нам дал. Братья и сестры, Бог распределил свои дары соответственно телу, церкви своей. Этим занимается Господь, мы можем просить дары, но дает их только Господь и находит дать так, как нужно человеку, а не как хочет человек. Он распределяет, Писание так говорит. Даров всего 12 даров, я так, братья и сестры, когда исследовал эту тему, 6 апостольских, это особые дары, и 12 Бог дал вот всем детям своим, я имею в виду церкви, ну, каждому по одному, может быть, по два, кому 3 дара. Есть дар вспоможения, есть дар управления, есть дар учительства, есть дар начальствующего, есть дар пастора, есть дар евангелиста и так далее. И вот Бог дары свои дал. Самый распространенный дар – это, скажем, дар вспоможения, то есть оказание помощи. Оказание помощи. Это очень распространенный дар и очень нужный. И я хочу сказать, братья и сестры, по практике и по Священному Писанию, Бог вот соразмерил тело, вот, и одни органы у нас очень заметны, Писание так говорит, другие неблагообразны, спрятаны. Вот так тоже и дары. одних даров гораздо больше, вот скажем, вспоможение, то есть оказание помощи. А вот, допустим, таких даров, как, ну, скажем, дар учителя или дар пастора, их гораздо меньше. И так нужно. Оказывается, дар вспоможения очень нужный, необходимый дар для того, чтобы тело функционировало. Некоторые пренебрегают этим даром. Но я сейчас не буду говорить о дарах, дорогие братья и сестры. Их очень много, этих даров. И все мы наделены дарами. А вот какое отношение наше к дарам? Какое отношение? Братья и сестры, хочу сказать, что мы можем угасить духа. И дух, наш дух, который Господь возродил Духом Святым, будет угашен, и мы Духа Святого угашаем. То есть Он не может нас управлять, нами управлять. Он не может нас исполнять силою Своею. Писание говорит, исполняйтесь Духом Святым. А мы не можем исполняться и употреблять дары, которым мы призваны, потому что у нас неверное отношение к дару Духа Святого. В чем это выражается, дорогие братья и сестры? Как можно угасить дар, дарованный от Господа? Вообще, о дарах и о талантах Писание говорит в нескольких местах. Талант – это вообще природные наши способности, то, что мы от родителей унаследовали. А дар, он тоже при рождении дается, но при рождении свыше. И таланты, и дары, братья и сестры, они имеют свойство либо развиваться, либо вот закапываться. Помните того человека, который закопал свой талант? Вот так мы закапываем дары. Бог нам дал при рождении свыше. И Он каждого человека наделяет даром. Только важно, что этот дар взрастить теперь в себе. Апостол Павел говорит, я от чрева матери предназначен был. Для чего? Для служения. И вот когда покаялся, когда обратился к Богу, теперь этот дар начал в нем проявляться. И он этот дар вот, умножал в себе. И он, Тимофей об этом пишет, чтобы он умножал в себе этот дар, который говорит, тебе через мое рукоположение. Апостол Павел подтвердил рукоположением этот дар. А ты, говорит, теперь вот в этом возрастай, дорогие братья и сестры. И если я вот чувствую склонность в моем сердце вот к благотворительности, и знаете, какая у нас должна быть благотворительность? Да вот, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Не труби перед собой. Благотвори. Бог тебя благословит. Это твое. Вот награда на небесах будет как раз вот за то, что тебе Господь дал. Вот этим даром как можно больше служи. Братья и сестры, не все благотворительные. И не надо судить, кто не благотворительный. Не надо судить. Ты благотвори, или я пускай буду благотворить, если я к этому призван и чувствую это вот как дар от Господа. Радуйся, что мы можем благотворить. У нас один человек очень сильно огорчился. Он приходил на стройку очень часто и очень интенсивно работал, и очень хорошо работал. Нельзя его за это осудить. Ни к чему не подкопаешься. Но он однажды сказал, не буду ходить на стройку. А чего другие не ходят? А чего другие не ходят? Ты не смотри на других. Бог тебя призвал. Благослови тебя Господь. И дальше. Нет, не буду. Дорогие братья и сестры, вот мы иногда так смотрим. Вот он не делает, и я делать не буду. Это неправильный подход. Бог и не дал, может быть, тому человеку дара этого. Он другим занимается, да тебе, может быть, не говорит. Писание говорит, не судите никого никак прежде времени, пока не придет Господь и не осветит скрытое во мраке. Вот тогда каждого дела будет обнаружено. Нам нельзя судить, братья и сестры. А поощрять к добрым делам мы должны. И вот, дорогие братья и сестры, мы должны не угашать Духа вот, Святого в нас, который дары в нас хочет практиковать, а обнаруживать себе эти дары должны. И вот, и стараться этими дарами служить к созиданию тела, Писание говорит. А дары различны. Одна сестричка вот так вот вышла стихотворение рассказывать, почувствовала такое внутреннее призвание, и хорошо у нее получилось. Потом и снова, вот. Ну и церковь так радуется. Слава Богу, что есть хорошие люди, которые вот и в поэзии понимают, и слог у них складный, и стихи хорошие подбирают. Очередной раз рассказала стихотворение, проходит по рядам, а там ее подружка, может быть, не очень близкая, к ней так голову поднимает. Ты что, говорит, замуж захотела, что идешь показаться перед всеми? И села наша сестричка и молчит. И угасили, и желания больше нет рассказывать стихи, дорогие братья и сестры. И вот так можно угасить в другом дар и в себе. Я знаю людей, которые очень способны и могли бы большое дело делать, и быть служителями и евангелистами, но они уже ни на что не способны. они вот как номинальные члены в церкви, но слава Богу, хоть они держатся еще в церкви, а у них уже желания нет. А почему? Они в свое время угасили этот дар. Вот как талант все равно закопаешь, и больше его никогда потом не откопаешь. Он угаснет, этот талант. Вот так дар, братья и сестры. А мы должны возрастать в дарах. Возрастать. Получил от Господа? Служи. Хочу сказать, дорогие братья и сестры, будьте осторожны, чтобы не угасить в другом дара и в себе. Я помню, как я покаялся, и первое, что мое желание было, это рассказать стихотворение. А я любил поэзию, много читал. Вот. И выучил хорошее стихотворение. Ну, так я думал, во всяком случае. А мне, кстати, не нравилось, когда выходит и рассказывает с тетрадочками. Я думаю, я никогда так делать не буду. Вот. Я выучил хорошо, тетрадочку оставил дома, пришел на собрание, так бойко. Это первое мое служение было в церкви. Первое. Я никогда еще не проповедовал, не рассказывал стихи. Но я вышел очень бойко. Я встал и начал рассказывать. И я рассказывал хорошо, до половины. А потом, знаете, как память полностью отшибла. Не помню ничего. Не помню. Вот вылетело все из памяти. Я раскрыл рот, хотел продолжить, и ничего дальше не помню. Вы знаете, тишина такая в церкви. А народу было очень много. Тишина в церкви. Я не знал, что делать. Я слышу, мне уже начинают подсказывать. Один говорит, скажи аминь. А я стою. Я еще не знал, как в таких случаях поступать. Это был первый мой опыт. Слышу другой голос. Скажи, в следующий раз продолжу. Я стою дальше. Потом я сориентировался и начал повторять сначала. Дохожу до этого куплета и снова ничего не помню. Братья и сестры, я опять молчу. Опять начали подсказывать с разных сторон. Я не знал, что делать. Но слышу, опять кто-то говорит, скажи аминь. И знаете, у меня как-то нескладно получилось. У меня громко нараспев вырвались слова «Аминь». Вы знаете, братья и сестры, там дети просто попадали со смеха. Молодежь, кто как мог только сдерживать, там взрослые смеялись. А я убежал. Я убежал с собрания, и я убежал с такими словами. Я никогда больше рассказывать стихи не буду. Никогда. Для меня это был большой позор. Братья и сестры, хочу сказать, мне было это пережить нелегко. Нелегко. Мне пришлось ломать себя. И ломать себя пришлось мне конкретно. Я потом понял, что Господь ломал мою гордость. Я хотел выйти и показать, как надо рассказывать стихи. Вот. Я демонстративно не взял с собой никакой тетрадочки. Я внутренне где-то осуждал других, что они подглядывают. И Бог меня сломал, дорогие братья и сестры. И Бог достиг своей цели. Я потом рассказывал, вот и первые мои проповеди всегда сопровождались поэзией. Я выучил около 150 стихов наизусть. И были там очень большие куплеты, большие стихи, до 50 куплетов и так далее. И Бог помог мне потом рассказывать, но Он меня научил. Братья и сестры, ну хочу сказать, этот момент вот пережить очень нелегко. Я благодарю Господа, что Он мне помог пережить. Но кто-то не может. И нам нельзя унижать человека, нам нельзя его оскорблять. Я помню, как вышли две сестрички петь, и они сбились. Потом пытались опять петь и снова сбились. У них очень получилось нескладно. И один человек сидит вокруг меня, рядом со мной, и произносит довольно-таки громко. Эту дуру ничем не замажешь. То есть он хотел сказать, что как бы они там ни пытались, уже все. Уже тут будет разговоров. Дорогие братья и сестры, как пережить этим людям? Мы все способны, и я в частности, не то слово произнести, неправильно выразить мысль. Мы на это способны. Я однажды прочитал про наших президентов такую фразу. Один языковед, филолог, он так говорит. Мне все равно, как наш Ельцин, тогда у нас Ельцин был президент. Как наш Ельцин говорит, портфель или портфель? Мне, говорит, все равно, лишь бы он правильно мысли выражал. То есть и президенты неправильно делают ударение. А тем более мы, дорогие братья и сестры. И если мы друг друга начнем вот подлавливать в словах, выпячивать недостатки наших братьев и сестер, мы угашаем в них Духа Святого. А кто-то будет угашать в нас. Братья и сестры, мы еще сами в себе способны угашать Духа Святого. Каким образом? Например, у меня есть желание помолиться на собрании сегодня. А мне приходит мысль. Да ты тихо молишься, да тебя не поймут и тому подобное. И вот есть сильное желание, а я себя сдерживаю. Я хочу по опыту сказать, братья и сестры, кто один себя раздержит, другой, третий, четвертый, у него потом не будет желания молиться. Он замолчит и, наверное, замолчит навсегда в церкви. Он угасил духа. Этого делать нельзя. Если Дух Святой побуждает, надо молиться. Конечно, дорогие братья и сестры, можно чрезмерно много молиться. Духи послушны пророкам, написано. Вот здесь мы должны понимать, где нам надо помолиться, а где, может быть, помолиться про себя. Но желание молиться у нас должно быть всегда на собрании. Только когда вслух, а когда про себя. Господь поможет этот вопрос отрегулировать. Но угашать духа нельзя. Братья и сестры, можно было бы еще много и много приводить примеров, да вы и сами их знаете, как люди угашают духа. Мы, верующие, угашаем. Поэтому мы становимся бессильными. Это первая стадия, братья и сестры. При начале отступления от Господа. Сначала угасил и сделался пассивным, а потом начинаю вести оскорбительный образ жизни. То есть не слушаюсь Господа, поступаю неправильно, поступаю вопреки Писания, нарушаю заповеди Господа. Это оскорбляет нашего Господа. Еще раз подчеркиваю эту мысль Иакова. В послании от Иакова об этом мы читаем. Не оскорбляйте. До ревности любит Дух, живущий в нас. До ревности. Он очень чувствительная личность, дорогие братья и сестры. И если Дух Святой о себе почти ничего не говорит, почти, он о Христе возвещает, он о страданиях Христа напоминает, но Писание о Духе Святом говорит много. И нам надо самое правильное отношение занять к этой личности, которая сегодня работает во всем мире по созиданию церкви, по подготовке ее к переселению в вечность, обличает мир, призывает ко спасению многих людей. Это делает Дух Святой, дорогие братья и сестры. И Он будет это делать до пришествия нашего Господа. Когда Христос пойдет сюда, на землю, тогда Дух Святой восхитит всех верующих, и встреча произойдет на облаках. Хороший пример об этом мы читаем, как иллюстрацию в книге «Бытие», если не ошибаюсь, 19 глава. Это Елиезер, посланник от Авраама в землю Месопотамскую за Ревекой, которую он должен привести к Исааку. Вы помните, где они встретились? Да? Вот как Авраам послал раба своего, Елизера, вот так Бог послал сына своего, Иисуса Христа. Как раб Елизер вот говорил только о Аврааме и Исааке, о себе ничего. Он дары Авраама принес. Вот так Дух Святой, братья и сестры. Он пришел сюда за невестой. Он пришел принести для того, чтобы ее подготовить, и потом вот ко Христу. Исаак был прообразом Христа. Привести ее. И он здесь вот дарами украшает. Дарами Отца Небесного украшает нас. Богатство нам дает духовные. Чтобы мы могли, как вот Ревека этими дарами обогатилась, украшения эти на себя надела. Вот так мы дарами Духа Святого, дорогие братья и сестры. И вот Он наряжает нас этими дарами. Не дарами этого мира, не золотом этого мира, а вот богатством. Вы, говорит, слышали о Саре, Писание говорит. Вот как она украшала себя добрыми делами. Вот так жены благочестивые должны украшать себя. Вот наше богатство, вот наши дары. Вот эта слава для Господа. Вот что будет ценно в небесах. Вот наша добродетель. Это самое ценное. Украшайте себя, братья и сестры, этим. Это самое величайшее. И вот потом, когда Дух Святой нас сформирует здесь, обогатит нас всем, Он церковь свою будет забирать. Куда? На встречу со Христом. И как Исаак встретился с Ревеккой в поле, и Исаак привел ее в шатер отца своего, матери своей. Вот так, братья и сестры, встреча произойдет на облаках, и Дух Святой как все равно в стороночку отойдет. Он потом еще на земле тут кое-что будет делать. А Христос нас поведет пред лицо Отца Своего. И что там будет? Пир. Встреча с Отцом. Вот Писание говорит, тогда мы увидим Бога таким, каким Он есть на самом деле. До этого никто из людей Бога не видел. Только впервые Бог откроет себя человечеству, когда Христос приведет нас пред Его лицо. Да поможет нам Господь, дорогие братья и сестры, ходить в послушании под именем Его, благоговение перед Господом. Вот, обогащаясь дарами нашего Господа, будем приносить пользу друг для друга в церкви, и да прославится в этом Господь. Аминь. Помолимся.